Сегодня я не хочу учить о чем-то, говорить какую-то теорию, хочу говорить практику. Хочу просто сегодня открыть наши глаза, чтобы глаза наши открылись на ту реальность, в которой мы с вами живем, на ту действительность. И эта проповедь, она обращена не только к вам, присутствующим здесь сейчас в этой церкви, но также и к тем, кому она попадет в руки. Поэтому я обращаюсь к этим людям, которые будут слушать этот CD, и говорю: дорогой друг, пожалуйста, наберись терпения и дослушай до конца. Потому что желание моего сердца, чтобы это слово, оно полностью изменило твою жизнь. Отшумели пасхальные праздники, да? Отшумела эта суета, и мы все снова с вами погрузились в обыденность жизни. Работа, дом, у кого-то, может быть, кто сидит с ребятишками, или пожилые люди, кто на пенсии, просто дом без работы. Но в основном все встало на свои круги, и в принципе Иисуса опять положили на полочку. До следующего праздника, до Рождества, до Пасхи, большинство людей, как правило, или до каких-то катаклизмов, которые произойдут в нашей жизни. Забыли про Истер, забыли про крест. И чем была наполнена наша жизнь на этой неделе? Какие события, новости мы впитывали с вами с экранов компьютера и телевизора? Что произошло в мире? Произошло следующее. Прошла череда торнадо, да, на юге Америки. 300 отдельных торнадо с фронтом больше 1,5 километра и со скоростью больше 300 километров в час прошли и принесли множество разрушений. Мы знаем, что, по-моему, 240 человек погибло, если не больше. И действительно, эти события, они настораживают немножко. Но мы как-то не сильно переживаем, потому что мы с вами на севере, это на юге, и нам кажется, что это где-то далеко. И, конечно, когда происходят какие-то катаклизмы, так как мы постоянно это слышим из новостей, нас не очень это сильно трогает. Что еще произошло? Вся планета Земля, наверное, была прикована к событиям, происходящим в Великобритании, свадьба принца Уильяма, да? Все, наверное, не отлипали от телевизоров, и все были заняты обсуждением нарядов и тех знаменитых людей, которые прибыли на свадьбу. Что еще произошло? Сертификат рождения нашего президента Обамы оспаривается протестующими, теми людьми, которые просто не доверяют этому сертификату. И, как оказалось, этот сертификат поддельный, сканированный, он не имеет в себе никакой силы. И Белый дом конкретно пошел на обман, чтобы просто покрыть эту проблему, да. Еще одна новость произошла. Оказывается, вы все помните, что на Флориде был пастор маленькой церкви, который в ответ на угрозы мусульман, которые постоянно мы видим с экранов телевизора, о том, что они проклинают Библию, проклинают Иисуса, о том, что они из Библии просто ходят в туалет, сжигают ее превселюдно, он погрозился сжечь Коран. И мы знаем, какая волна протестов пошла, это было буквально пару месяцев назад. И, наверное, не каждый из вас знает, что буквально на прошлой неделе этот пастор приехал сюда, в Мичиган. И здесь, в Дирборне, в самом густонаселенном районе всей Америки, мы с вами живем в мусульманском штате, ребята, в самом густонаселенном городе Америки, в котором находится самая большая мечеть США, он выступил на ступенях Сити-холла, да, Сити, именно центра Дирборна, и он хотел просто как бы поднять демонстрацию протеста, чтобы обратить внимание на существующую проблему, на то, что принижается сила просто Библии, Евангелия, христианства. И эта демонстрация, она, к сожалению, потерпела неудачу. Вместо 3 часов была вызвана полиция, потому что начались просто возмущения, подъехали траки, просто включали сигналы, чтобы заглушить речь этого пастора. Немного там было возле него соратников, но тем не менее это шаг такой очень смелый. Еще одна новость обошла, к сожалению, наверное, не центральные каналы, но все христианские сайты и каналы. В автомобильной катастрофе погиб Дэвид Уилкерсон. Человек незаурядной судьбы. Человек, который сам из деревни приехал некогда в Нью-Йорк, чтобы свидетельствовать бандам, которые раздирали город просто преступностью своей, жестокостью. И все вы знаете известного такого, один из предварителей главарей банды Ники Круза, который покаялся благодаря проповеди Дэвида Уилкерсона. Многие из вас смотрели фильм «Крест и нож», может быть, читали эту книгу. Это реальные события. После этого он двигался дальше, конечно, в служении, и у него была огромная церковь в Нью-Йорке. Но также этот человек обладал незаурядным даром, даром пророчества. И это человек, который еще в 73-м году предсказал те события, свидетелями которых мы стали с вами в марте месяце. Землетрясение в Японии. Это человек, который предсказал 9-11, и буквально за ночь до свершившегося теракта они уже в церкви готовили сэндвичи, бутерброды для спасателей, для людей, которых они выделили для того, чтобы помогать людям. То есть он чувствовал и предсказал очень-очень много событий. И, кроме того, он также предсказал огромные катаклизмы, которые ожидают Соединенные Штаты. Огромные пожары, которые он видел через видения, которые постигнут большие города. И также землетрясение, которое произойдет, он говорил, что не обязательно в Калифорнии, но большое землетрясение, которое постигнет Америку именно после японского землетрясения. И вы знаете, в Слове Божьем сказано, что когда Бог начинает свои суды, Он забирает своих пророков. И эта мысль, она меня просто, знаете, сподвигла действительно сегодня говорить о серьезных вещах. О серьезных вещах, которые происходят. Вообще пророчество, пророки, 2/3 Ветхого Завета, оно состоит только из пророчеств. Тогда, когда пророки, люди, которые были непринимаемы, они говорили о будущих событиях, о будущих грядущих катаклизмах. Они призывали к покаянию. И само еврейское слово «наби», что значит «передавать Духом Божьим слова из разума Божьего». То есть Господь избирает людей, которые действительно могут предупредить людей о будущих разрушениях, о гибели, призывать к покаянию и изменению жизненных путей. Точно так же любой пастор, любой служитель Божий, любой священник, который стоит на кафедре, который стоит за алтарем, он призван именно говорить правду. Говорить о том, что предсказано в Библии, говорить о том, что проговаривает ему Дух Святой, говорить о том, что в каком состоянии находится сегодняшнее человечество. Поэтому сегодня я хочу говорить о той боли, которую имеет Господь. О той боли, которая некогда подвигла меня на служение, о той боли, которой я просила в последнее время у Бога, потому что я понимала, что происходит какое-то охлаждение, происходит какой-то застой в церкви. И я поняла, что если в нас не будет духа сострадания, если в нас не будет вот этой скорби по погибающим людям, если мы реально просто не увидим ту картину, которая сейчас происходит в мире, у нас с вами не будет силы ни свидетельствовать. У нас не будет силы ни молиться за людей, ни плакать за их погибающие души. У нас не будет силы даже подойти к русскому магазину и раздать кому-то флаерсы или брошюры. Потому что мы настолько будем погружены в себя, в свои проблемы, что без боли ты ничего не сможешь сделать. Без сострадания ты никуда не пойдешь. И поэтому сегодня я хочу говорить обо всем. Об этом мире, о церкви. И вы знаете, очень многие сейчас называют себя христианами, но это христианство, оно такое показное. Эта святость, она настолько поверхностная, и она заканчивается, когда мы выходим за пределы Божьего дома. И не говори мне, что ты имеешь сострадание к людям, которые не знают Бога, если ты большинство времени проводишь за пультом телевизора или за экраном компьютера. И не говорите мне, что вы действительно сожалеете о том, что люди идут в ад, если в последнее время ты молишься только о своих нуждах. Поверхностная святость – это так выгодно дьяволу. Отсутствие личных отношений с Богом – это так приятно дьяволу. Как он действует в последнее время? Действует он следующим образом. Он подменяет стандарты Божьи своими стандартами, своей моралью. Что просто он навязывает? Те стандарты, которые были очень распространены, особенно в Америке, основанные на Божьем Слове, сейчас подменены. Низкой моралью можно немножко этого греха, можно немножко того греха. И в принципе, Бог любящий, Он прощает, Он милует. Но все это имеет свою историю, и вся эта песня нам знакома еще с Эдемского рая, с Эдемского сада, когда дьявол подошел к Еве и сказал, что если ты вкусишь этот плод, ты не умрешь, но ты познаешь, что такое добро и зло, и вы станете как боги. И вот так и получается, что каждый человек имеет свою Библию, свои стандарты, он сам себе Бог. Он поставил планку на то расстояние, на котором ему удобно стоять. Но где ты, дорогой человек, будешь стоять со своей планкой, когда ты будешь стоять перед Богом, и когда Бог будет судить тебя по своим стандартам? И мы знаем, вы знаете, что на протяжении многих столетий дьявол действовал именно в этом направлении. Он размывал понятия добра и зла, он размывал понятия Божьих стандартов и человеческих. И сейчас, в принципе, в церкви ничего нет особенного, когда человек приходит, берет вечерю, приобщается к крови Господней, сам находится в блуде. Живет с человеком, который не является ему женой или мужем, то есть практически живет в блуде. И эта жизнь, она реально называется блудодейство. И мы знаем, что Бог говорит об этом. Он говорит, не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует, не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники в Царствие Божие не войдут. Что происходит сейчас с гомосексуализмом? Мужеложники – это именно гомосексуализм. Это страшная проблема, которая есть в современном обществе. И вот настолько эти стандарты просто сметены. Знаете, я недавно смотрела интервью Элтона Джона. Все знаете известного певца из Великобритании, что он официально зарегистрировал свой брак, живет со своим партнером. И буквально вот перед Новым годом они усыновили ребеночка. То есть у них была суррогатная мама. Вот, и она родила, в общем, неизвестно там от кого, как бы, но она родила им ребенка, выносила. И вы знаете, просто известная телеведущая, не помню, как ее имя, американская телеведущая, она была у них дома и брала интервью. И вот это бэби, такой маленький мальчик, 4 месяца на плече Уолтона Джона. И он рассказывает, мое сердце трепетало, когда меня вызвали в госпиталь, когда я перерезал пуповину у мамы, так сказать. И это было так трепетно, потому что все это происходило под звуки рождественских песен. Это было именно на Рождество. Я думаю, Господи, наверное, Иисус маленький бы перевернулся в колыбельке вообще, когда он видел бы такое, да? А Господь, наверное, он просто плачет, видя вот это все нечестие, которое происходит. То есть эти вещи, они транслируются по каналам, и мы знаем, что сейчас, в принципе, кул быть бисексуальным, да? Это круто просто, ну, как бы иметь связь и со своим полом, и с противоположным. Это мерзость в глазах Бога. Это противно Богу вообще. Изначально Господь предусмотрел брак, семью, именно как союз мужчины и женщины. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. Не два Адама, не две Евы, но мужчина и женщина составляют брачный союз. Вы знаете, иногда читаешь новости и просто думаешь, Господи, что происходит с этим миром? Сейчас в школах распространяется программа следующего содержания. Каждый год будет проходить как бы такой месячник, знаете, как месячники у нас были защиты детей, там, или природы, или еще чего-то. А это именно как месяц лояльного отношения к геям и лесбиянкам. Да? В течение этого месяца в школах должна проводиться специальная программа, которая будет затрагивать практически все предметы обучения, которая будет просто ребенку показывать, что гомосексуальный образ жизни – это вполне приемлемо. Для этого государством, правительством выделены огромнейшие гранты, то есть деньгами все подкреплено. И вот, например, математика. Да? Математика будет учить статистике, которая была в результате переписи населения, которая обнаружила, сколько гомосексуальных пар, например, проживает там в разных городах. Дизайн и технология. Детей будут вдохновлять на то, чтобы делать символы, которые геи могли бы использовать за, ну, за движение как бы своих прав. Наука природоведения будет использовать исследования животных, в которых ведущую роль ведут гомосексуальные пары, как, например, там, морской конек или императорские пингвины. В географии будут исследоваться те эрии, например, дистрикт Кастро в Сан-Франциско, там, где самое большое количество геев и лесбиянок. В языке, значит, развитие языка будет использоваться гомосексуальная терминология для того, чтобы ввести новые слова в словарь ребенка. Для маленьких же детей будут рассматриваться и печататься специальные книжки, которые будут поощрять детей к восприятию того, что в семье может быть два папы или две мамы. То есть это поощряется правительством. Это наше современное время. Уходит святость вообще как понятие из понимания людей, из жизни людей. Но самое страшное, что святость уходит из Дома Божьего. И это очень страшно, потому что Господь сказал, что я начну суд свой именно с Дома Божьего, с церкви. И вы знаете, в том состоянии, в котором сейчас церковь, я не знаю, можно ли говорить о восхищении церкви вообще. Есть такой пророк Иеремия. Я хотела бы зачитать некоторые слова из его пророчеств. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши». Он обращается к израильскому народу, но мы знаем с вами, что вся история израильского народа, начиная от его рождения, заканчивая его путешествием через пустыню, выход в Ханаан, она представляет собой примеры. Я с вами говорила на Пасху, что это как бы тень будущего. История Израиля – это тень будущего, и это пророческое слово, которое было именно тогда для них, в то настоящее время, но также это и для потомков, и на будущее. И Господь говорит, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сём месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Иногда люди думают, что если они реально, как бы регулярно посещают церковь, если они присутствуют там, в храме Божьем, то у них куплен билет на небеса. Но это совершенно не так. Первое, человек должен быть спасен. Человек должен подчинить полностью свою жизнь Господу Иисусу Христу. Человек должен быть заинтересован в своих поступках, чтобы они были чистые, чтобы они были святые, чтобы они были праведные. И дальше Иеремия говорит, вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Как же вы надеетесь? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых не знаете. И потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены. Благословенный пророк. Откуда вообще о спасении тогда вообще могла идти речь? Но насколько эти слова сейчас конкретно, они режут просто не в бровь, а в глаз нас. Действительно, люди, выходя за пределы церкви, продолжают грешить, но когда возвращаются сюда, они стоят перед алтарем и говорят, Господь, спасибо за спасение. Мы спасены, и дальше делают все эти мерзости. Не садился ли вертепом разбойника в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. То есть провозглашение, что ты воцерковленный, как говорят в православии, что ты человек, как бы верующий, христианин, прихожанин, но если ты живешь совершенно не святой, не праведной жизнью, оно не спасает тебя от суда Божьего. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь. Люди надеются на церковь. Люди надеются, что они под крышей церкви будут укрыты но Господь смотрит персонально в сердце каждого человека. «И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших». И потом он обращается к Иеремии и говорит: «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают?» А здесь вообще отпад. «Что же делают они? Дети собирают дрова, отцы разводят огонь, а женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня». Напоминает ли вам наше занятие и выпечка пасок и всех вот этих куличей, тогда, когда действительно сила воскресения, она заменяется какой-то ненужной суетой совершенно. И Господь называет это поклонение чужим богам. «Но меня ли огорчают они, — говорит Господь, — на себя ли самих к стыду, не себя ли самих к стыду своему? Посему так говорит Господь Бог: вот изливается гнев мой и ярость моя на место сие, на людей, на скот, на дерева полевые, на плоды земли, и не возгорится, и возгорится, и не погаснет». И дальше он говорит: «Когда вывел я вас из Египта, я не говорил вам: возносите жертвы». Он говорит, что ваши жертвы мне противны. Но он говорит: «Слушайте гласа моего, я сказал. Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». То есть соблюдайте Божьи заповеди. «Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего. И стали ко мне спиною, а не лицом, говорит Господь. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до сего дня я посылал к вам всех моих рабов, пророков, посылал каждый день, но вы не слушались меня и не преклоняли ухо своего, ожесточили выю свою, поступали хуже отцов ваших». Господь говорит, что «я пытался к вам достучаться через пророков, через служителей, но вы продолжали ходить своими путями. И когда ты будешь говорить им все эти слова, — он говорит Иеремии, — они тебя не послушают, и когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им: вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления. Не стало у них истины, она отнята от уст их». Что произойдет? У каждого свой выбор. Что ты сделаешь с этим словом, которое ты сейчас услышишь? Что ты сделаешь со словом тот человек, который слушает этот диск? Выбор останется все равно за тобою. Бог никого насильно к себе не привлекает. Бог дает возможность сделать тебе свободный выбор. Какой жизнью будешь ты жить? Будешь ли ты поклоняться всему человеческому, или ты реально посвятишь полностью свою жизнь Богу? Вы знаете, сейчас вот эта лояльность в церквях, лояльность к греху, это заигрывание с дьяволом, которое мы видим просто повсеместно, оно настолько опасно. Но эта война, она идет изначально. С того времени, когда дьявол был сброшен с небес, когда на небе произошла великая война между архангелом Михаилом, ангелами, и также третью ангелов с Люцифером, после того времени Люцифер, который стал потом сатаной, да, он был сброшен на землю. И главная его цель, сказано в Писании так, что когда дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Здесь в Откровениях идет уже намек на церковь, на Иисуса Христа. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица земли, и там питалась продолжение времени, времен и полвремени». Но Господь, как орел на своих крыльях, да, Он защитил ее и Он увел ее. Но с самого начала цель сатаны, цель дьявола – атаковать детей Божьих, атаковать церковь Божью. Сказано: «Пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку». По-моему, Давид говорит, что если враг придет, как река, дьявол пускает эту реку обольщения, дьявол пускает эту реку просто, знаете, смешение вот именно понятий добра и зла, чтобы обольстить, сказано, даже избранных, обольстить даже тех, которые именно в церкви, детей Божьих. И сказано: «Рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Война идет с очень давних времен. Те, кто хранят Божью весть, те, кто были свидетелями воскресения Иисуса Христа, те, кто потом из уст в уста под просто опасностью инквизиции. Они передавали Слово Божие, передавали Новый Завет. Эти люди, они убивались, они умерщвлялись. Эти люди, которые стояли за истину, они постоянно, их жизнь, она была на пике. У нас же, когда происходит хоть какая-то маленькая атака, мы уже сразу воем. Мы уже сразу отворачиваемся от Бога. Мы уже сразу просто начинаем сомневаться вообще, а есть ли Он на самом деле? Почему? Да потому что нас неправильно заквасили. Нам неправильно говорили, что Бог, Он принесет тебе только благословение, только успех, только процветание. Ты не будешь ни в чем нуждаться. Но дело в том, что истинный христианин, он всегда стоит на поле брани. Если твоя жизнь ничем не атакуется, или ты уже умер, или ты просто находишься в духовной спячке. И вы знаете, с самого начала, что делал сатана? Во-первых, он разбавлял Слово Божье. Вы все знаете, что такое апокрифы, да? Апокрифическая Библия, она содержится сейчас во многих Библиях. И это писания, исторические документы, как бы исторические истории, которые были написаны, начиная от после пророка Малахи и до прихода Иисуса Христа. Было такое движение макавеев в Израиле, люди, которые очень как бы они ратовали за свободу Израиля, и множество историй, они были взяты именно из истории этого народа и потом были включены вот в эти апокрифические книги. И что же произошло? Произошло следующее. Сатана усиленно пытался втолкать апокрифы в Ветхий Завет. И когда это у него не получалось, то есть просто как бы хотя бы поставить эту книжку между Ветхим и Новым Заветом каким-то образом. Апокрифы оправдывают молитвы за мертвых. Апокрифы, они во многом просто оправдывают многие вещи, которые сейчас неправильно, совершенно не подкреплены ни словами Иисуса Христа, ни Новым Заветом, ни Ветхим Заветом. Что далеко ходить, сам Иисус, Он цитировал множество пророков Ветхого Завета, но никогда не цитировал апокрифы. И действительно, свидетельство Христово, оно все время атаковано. Истина Божья, она будет все время атакована. Существовал также такой документ, который называется Александрийский манускрипт. То есть всегда находились люди, которые хотели разбавить Евангелие, что-то свое принести, знаете, как говорят, апгрейд такой сделать. Так вот, существовал такой документ, Александрийский манускрипт, который был написан какими-то умными, интеллигентными людьми из Александрии, Египта. Мы можем сказать, что из Египта ничего хорошего просто прийти не могло. И вот на основе этого Александрийского манускрипта сейчас, в настоящее время, очень много Библии, NIV-Библия. Даже далеко ходить не надо, просто вот эта радостная весть, это перевод там с греческого. То есть очень многие Библии, которые на самом деле не являются истинным Словом Божьим, в которых вырваны многие стихи, в которых заменены просто тексты. Поэтому люди, которые просто были вдохновлены дьяволом, они пытались постоянно, знаете, каким-то образом просто перевести взгляд людей с простоты Евангелия и заменить ее чем-то человеческим. И на следующая атака, вот, которая была, это был римский император Константин, или первый папа, который заказал издание 50 Библий на основе вот этого Александрийского манускрипта. И позже отец католической церкви Джером или блаженный Иероним, он использовал тот же самый египетский манускрипт, чтобы создать Библию для Рима католической системы. Эта Библия потом названа была Вульгата. Новый удар был в 1229 году, когда в список запрещенных книг вошла и книга Библия. И за хранение Библии просто людей сжигали на кострах. За хранение хотя бы вообще дома людей разбирались по кирпичикам. Если находили хоть одну страничку Писания, то просто вырезали всю семью, сжигали на костре и называли еретиками. Какую мы с вами ценность сейчас имеем? У кого-то сейчас она лежит на коленях, у кого-то дома, у кого-то в сумочке. Насколько мы с вами блаженные, благословенные, счастливые люди? Мы можем свободно читать это Слово Божье. Мы можем свободно, без всяких просто, знаете, добавлений, чистое Слово Божье познавать нашего Бога через Него. Нам скучно, нам Bible study не нужно. Зачем? Я как бы дома почитаю, а дома свои заботы. Мы не ценим этого подарка. Я хочу сказать, что следующая атака пришла в 1546 году, когда католическая церковь апокрифы объявила именно святым письмом и официальной частью канона Ветхого Завета. Каждый, кто не принимал, был наказуем, назван еретиком и сжигаем на костре. Но вы знаете, что самое интересное? Что с того времени этот закон остается в силе. Мы с вами знаем, что в Европе католическая церковь, Ватикан все больше и больше доминирует, да? Даже при том, как бы, засилье мусульманства. Но что следует сказать, что если действительно католическая церковь будет доминировать, и это будет доминирующая религия, если ты не будешь принимать апокрифы, да, вот эти апокрифические книги, то они будут иметь полное право начать ту же самую инквизицию, которая была в средние века. На основании апокрифов говорится о том, что спасение, оно только в лоне может быть римско-католической церкви. На основании апокрифов также утверждается, что единственный представитель здесь на земле Иисуса Христа является Папа Римский. И если ты не принимаешь эти вещи, если ты говоришь что-то против этих вещей, то, в принципе, католическая церковь имеет полное право назвать тебя еретиком. С 1200 года 68 миллионов человек было объявлено таковыми и было подвергнуто инквизиции. Но Дух Божий двигался в сердцах людей, и мы знаем, что произошла реформация. Мартин Лютер, человек, который действительно зажег реформацию и выступил против вот этой вот жестокости и нелепости Ватикана. Этих людей, которые поднялись против вот этой лжи, стали называть протестантами или еретиками. Лютер перевел Евангелие, первый, кто сделал это, перевел Евангелие на немецкий язык, и Германия получила свободно вот тогда Библию. На английский язык Библию перевел Уильям Тиндейл, и он, к сожалению, он был сожжен на костре. И, конечно, католическая церковь, но с того времени уже стала возрастать англиканская церковь. И постоянно была в Англии, в Великобритании борьба между англиканской церковью и католической. И король не хотел подчиняться Ватикану, потому что таким образом, ну, как бы выше короля никого нет в государстве, но таким образом король, он должен был бы подчиниться папе. И мы знаем с вами, что даже на свадьбе принца Уильяма у них был выбор, кто будет их венчать, да, и у них есть такое постановление, закон, что это обязательно должен быть англиканский священник. Если это королевская чета, то это должен быть англиканский священник, потому что если католически делает это, таким образом ты подчиняешься папе римскому. Следующий удар был, это удар иезуитов. Когда был такой Игнатий Лойола со своим иезуитским орденом, они просто вкрадывались в руководящие чины власти в Великобритании, и таким образом они были тоже очень-очень заинтересованы в том, чтобы Писание опять включить, вот это издание короля Джеймса, King James, да, Bible, которым мы с вами пользуемся, они были очень заинтересованы, чтобы опять там были апокрифические книги. Следует сказать, что сатана, он направляет все свои атаки на то, чтобы принизить роль Иисуса Христа, чтобы опять-таки Иисуса показать добрым человеком, пророком, кем угодно, но подчинить тебя Деве Марии, Папе Римскому, католической церкви, святым, кому угодно, но только не Иисусу Христу. Я вам хочу сказать, что в последнее время это будет все больше и больше. В последнее время наступят действительно такие ситуации в твоей жизни, когда, может быть, тебе реально поставят перед вопросом, так что, ты говоришь, что путь на небо лежит только через Иисуса Христа? И вы знаете, сейчас лояльность церкви проявляется не только ко греху, но лояльность церкви проявляется и в проповеди Евангелия. И многие, очень многие служители, евангелисты вообще мирового масштаба, перед аудиторией в несколько миллионов человек по телевидению, они реально отрекаются от Иисуса. Они говорят, что и буддисты, и мусульмане, и индусы, они все могут получить спасение. Если они хорошие люди, если они соблюдают заповеди Божьи, но мы с вами сейчас давайте прочитаем просто некоторые слова из Писания. «И нет ни в ком иного спасения, ибо нет другого имени под небом, данным человеком, которым надлежало бы нам спастись». Иисус Христос. Дальше. «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого только, не только в сём веке, но и в будущем. Дальше Ефесянам. «И все покорил под ноги его, Иисуса, и поставил его выше всех главою церкви, не папу, но Иисуса, которое есть тело его, полнота, наполняющего его во всем». Павел говорит также, что всякое творение признает Иисуса как Господа, и не Магомед есть Бог, не Аллах, ни один из миллионов индусских богов, но только Иисус Христос. Только через Него человек может спастись от своих грехов, от проклятия смерти. И наступит время, когда действительно тебя будут называть фанатиком. И я думаю, что то, что сейчас происходит в Европе, Евросоюз принимает законы, по которым человека, который, можно сказать так, сильно уж утверждает свою религию, да, свое вероисповедание, называют фанатиком. За это его можно посадить в тюрьму. Я думаю, что эти времена грядут и на американский континент. Поэтому экуменическая церковь, которая хочет слить всех воедино, они будут использовать, как ни странно, имя Иисуса Христа. Но только имя Иисуса. А почему бы и нет? Мусульмане все знают, что Иисус, он был учитель, пророк. Индуисты, они все знают, что он был, в принципе, хороший человек. И даже протестанты, они поведутся на это, потому что Иисус будет повторяться как мантра в экуменической церкви. В той церкви, которая, знаете, на машинах сейчас значки там, это звезда Давида, мусульманские, там это полумесяц, крест там, потом там даже чуть ли не сатанинский этот крест, анх, да. И то есть все это вместе, в принципе, и все признают, что Иисус хороший. Но они не говорят, что Иисус есть Господь. Иисус есть единственный, кто может даровать человеку спасение. Поэтому имя Иисуса, оно не будет стерто. Оно будет произноситься очень-очень много. Но сатана поставил здесь коварную ловушку. Поэтому наиболее ошибочное мнение, которое сейчас просто распространяется среди людей, что человеку возможно спасение без Иисуса Христа. Это неправда. Это неправда. На самом деле все просто. Все просто. Только через Иисуса, через Его жертвенную смерть на кресте мы можем с вами наследовать небеса, мы можем с вами прийти к Богу. И вы знаете, Господь об этом предупреждал, Он говорил, что в последнее время придут наглые ругатели и прельстят избранных, прельстят именно христиан. Я хочу сказать, как бы не побоюсь всех этих вещей, но уже сейчас Русская Православная Церковь оказывает сильное давление на правительство России и требует закрыть евангельские церкви, так как объявляется, что Россия – это чисто православная страна. Здесь, в Америке, мы видим начало, в принципе, того же давления. И как я говорила, что многие пастыря, многие евангелисты, даже на всяких интервью по телевизору, они просто отрекаются, они, знаете, как загнанные в угол просто. И мне даже когда-то сказали: «Лена, если ты будешь так радикально проповедовать, всю паству свою потеряешь». Вы знаете, пусть я лучше ее потеряю, но они не будут потеряны для Господа. Пусть лучше услышать нам сейчас горькую какую-то правду о грехе, да, о лояльности просто, чем потом нам действительно лишиться небес. Я хочу сказать, что Петр правильно сказал: нет другого имени под небом, которым бы надлежало нам спастись. Сейчас творятся сумасшедшие вообще вещи, когда церкви, особенно в Европе, они сдают свои помещения под мусульманские мечети. То есть таким образом, знаете, как бы, ну деньги же решают все, да? Ну как бы надо оплачивать и рент, я понимаю, и билы. Ну почему бы не отдать половину церкви, как бы в одной половинке поклоняемся Богу, а в другой Аллаху? Это как бы вообще нонсенс, и это реальные факты. Знаете, как в том анекдоте про еврея. Еврей открыл ресторан и написал вывеску: «Арабам вход воспрещен». И, ну, один араб пришел и заказал обед, хорошо заплатил, дал чаевые. Потом позвонил, заказал банкет. Но еврей сомневался, потом как бы разрешил ему банкет на 20 человек, доставил там большие чаевые. Еврей подумал, почесал затылок и сменил вывеску, написал: «Евреям вход воспрещен, только арабам». Так что, знаете, церковь, как просто этот еврей, она настолько сейчас становится продажной, настолько она не стоит за чистоту Писания, за чистоту Евангелия, что это очень пугает. И есть такое понятие, знаете, как универсализм. То есть тогда, когда просто все теологические доктрины людей, они как бы утверждают, что можно получить спасение, обходя Иисуса Христа. И вот эта вот толерантность был опрос такой американцев. 3000 человек опросили, в основном все американцы, они протестанты, да? Опросили этих людей и, значит, спрашивали, что как вы считаете, каким образом люди могут наследовать спасение, как бы получить, наследовать небо и получить доступ к Богу? И практически 85% этих людей сказали, что в принципе, если они ведут хороший образ жизни, им не обязателен Иисус, то есть люди-протестанты, читающие Библию, да, и в основном просто заявляли о том, что если они живут нормальным образом жизни, то этого достаточно, чтобы прийти к Богу. Ложь, наглая ложь, мы все с вами знаем, что этого недостаточно, должно быть спасение через принятие Иисуса Христа. И точно так существует такое, знаете, как теория тети Сьюзи, ее называют, теория тети Сьюзи. Я знаю тетю Сьюзи, да, у которой очень хорошая, порядочная семья, они очень хорошие, добропорядочные люди, но они не признают Иисуса Христа, они вот совершенно другого направления религии и так далее. То есть, если тетя Сьюзи хороший человек, но мы знаем с вами, что нет другого имени под небом, которым бы надлежало спастись. И поэтому я верю, что наступает время, когда мир начнет задавать вопросы. И, может быть, они будут заданы вам. И начнутся гонения из-за действительно вот этой радикальности. И мы будем сталкиваться с нашими неверующими друзьями, которые будут утверждать, ну почему нельзя Деву Марии, ну почему нельзя святым? То есть у славян у них свои отклонения, да? Может быть, будем сталкиваться с мусульманами, да? Может быть, с индусами. Я знаю, что многие женщины работают в домах, убирают там, где полно этих идолов, и где их хозяева не поклоняются всем вот этим идолам. Что мы будем с этим делать? Что мы будем, как мы будем реагировать? Будем ли мы молчать? Вы знаете, если в нас будет скорбь, если в нас будет боль по этим людям, мы не будем молчать. Даже если это будет угрожать тому, что нас выгонят с работы. Даже если это будет угрожать тому, что мы потеряем какие-то отношения. Я хочу сказать, этот пастор, который не побоялся, мы с вами живем здесь. Но мы ничего не делаем для этого. То, что штат полностью становится мусульманский, нас это, ну, как бы, ну, где-то там, Дирборн, да. Этот человек не побоялся ничего, прилетел сюда, чтобы выступить на ступеньках этого сити-холла, да, чтобы сказать просто свое слово в защиту своего Бога, да, в защиту Библии. И мы видим, что какой колоссальный отпор он встретил. Он был просто окружен полицией, его посадили на самолет, чтобы его просто там не растерзали на кусочки. Ребята, это сегодняшнее с нами время, вот наше время, да, 21 век на дворе, это Соединенные Штаты. Это страна, которая была основана на действительно библейских вот этих вот основах. Готов ли ты выглядеть в глазах общества фанатиком? Готов ли ты, что тебе будут просто вслед плевать, может быть, готов ли ты, что, может быть, тебя уволят с работы? Не спасет от ада ни святой Петр, ни Матрена святая, никто, только Иисус. И вы знаете, каждый из нас, он должен знать, как ответить. Мы должны понимать, что все это продолжающееся действие сатанинской ярости, которое будет проявляться через действия правительства, законов, просто вот это всего, знаете, принятие действительно против религиозного фанатизма. Но фанатизм они ищут совершенно не там. И как я вам говорила, что Евросоюз, они уже оформили просто свод этих законов, которые запрещают всяческую критику любых действий, там, которые может кого-то там оскорбить или что-то такое. Поэтому скоро весь мир предложит принять нам другого Иисуса. Иисуса, который потом впоследствии и выдаст себя за Антихриста, Иисуса, который будет лояльный, добрый, но который не будет Богом. И что мы будем на это отвечать? Знаете, мы должны стоять очень твердо. Мы должны уметь отвечать людям, мы должны говорить, ты можешь верить во что ты хочешь, но я не буду идти по тому пути, по которому ты идешь, потому что я верю в моего Господа, который заплатил за меня на кресте. Я верю, что Он умер, воскрес, что Он есть Господь Бог. Знаете, был такой пророк Даниил, и он описывал видение, вернее, он как бы получил такой, как сон. Царь Навуходоносор получил, а он трактовал. Этот сон был об огромнейшем великане. Великане, который был сделан из разных драгоценных металлов, и основание его было сделано из глины и железа. Каждая часть его тела, она представляла империю, какую-то империю, которая была на протяжении всего человечества. Ноги его были сделаны из глины и железа. И вот этот истукан, он был разрушен камнем, который взялся просто from nowhere, там, я не знаю, ниоткуда. И этот камень разрушил этого истукана. Я вам хочу сказать, что этот камень, это был Иисус Христос. И именно этот камень разрушил истукана на мелкие кусочки. Все империи, все верования, все просто какие-то философии. Только Иисус Христос, скала вечная, и Он грядет с небес сейчас. Он грядет с небес, и мы видим просто по нарастающим всем вот этим вот катаклизмам. Мы видим по этому ожидающемуся вот как бы food shortage, вот недостаток питания, что все предсказывают. Мы видим по всем просто вещам, которые происходят в политическом мире, да, просто на Ближнем Востоке. Мы видим, что приход нашего Господа, он очень близок. И вы знаете, я не хочу сказать, что в нашей церкви мы должны быть какие-то, знаете, антисемиты, антимусульмане или кто-то там еще, но мы должны твердо верить и знать, на каком основании мы стоим, кто наша скала. И вы знаете, Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И у Своих учеников Он спрашивает, «За кого почитают Меня люди? За кого почитаем мы Господа? Кто Он вообще для нас?» Ученики отвечали, «За Иоанна, за Илию», а иные говорили, «За одного из пророков». Это Его ученики. Но суть вопроса Иисуса была следующая, «За кого вы почитаете Меня?» И они сказали, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Мы с вами все дружно говорим, «Христос воскрес, воистину воскрес». Но осознаем ли мы нашего Бога? Подчинили ли мы полностью Ему свою жизнь? Наш ответ должен быть таким, как и сказал Петр, «Ты Христос, Сын Бога Живого, мы Твои ученики, мы Твои последователи». Насколько ты прямо стоишь, насколько в твоей жизни есть святость, есть праведность, насколько в тебе есть вот эта вот боль просто за тех людей, которые не знают Бога. Если она есть, то почему у нас на молитвенном всего лишь, ну скажем так, 5-10% от церкви? Почему никто больше не плачет о людях? Почему нам больше дороже провести время у телевизора, или в каких-то заботах, или, я не знаю, на работе экстра копейку заработать, чем прийти вот здесь вот просто упасть на эти ступеньки и рыдать за этих людей, которые идут в ад. Почему у нас нет этой боли? Если она придет к нам, мы с вами свернем горы. Но если в тебе произошло охлаждение, ты ничего не сможешь сделать. Ты будешь ломать себя, ты будешь заставлять себя. Ты будешь просыпать, когда тебе надо кому-то позвонить или засвидетельствовать. Но если в тебе нету этой боли, ничего не произойдет. Не будет никакого пробуждения. На каком-то энкаунтере мы молились за дух сострадания. Дух сострадания – это когда ты знаешь, что твое дитё, оно погибает. И от того, что ты дашь ему свою почку, сердце или кровь, зависит его жизнь. А вы знаете, что от наших с вами сомкнутых уст зависит жизнь и спасение тысяч людей вокруг нас? Вы знаете об этом? Если мы будем продолжать молчать, я уверена, что Бог спросит из нас за это. За наше молчание, за наше равнодушие, за нашу лояльность. Тогда, когда мы видели, что наш брат рядом согрешает, он спит с той женщиной, которая не является ему женой. Он колется, он берет траву, он в алкоголе, он врет, он обманывает. И мы просто боимся ему сказать, ты идешь в ад, что ты делаешь, остановись. Бог любит тебя. Встать с ним на колени, покаяться просто, призвать его к покаянию, призвать его просто к тому, чтобы он повернулся от ада в небеса. Господь говорил, искал я мужа по сердцу своему. Господь ищет таких людей. Господь ищет таких людей, как Неемия. Тогда, когда Иерусалим был полностью разрушен, Неемия, который был виночерпием у языческого царя, он вдруг, что-то произошло с ним. encounter, я не знаю уж, как это назвать. Но он пошел в пост, он стал молиться, он стал плакать. Закончилось это все тем, что царь, видя его боль и неравнодушие, он выделил ему средства на восстановление разрушенного Иерусалима. Он отпустил своего виночерпия верного, и он полностью помогал ему. Я вам хочу сказать, что сердца властей, людей, даже всего вот этого неверующего мира, оно все в руках Божьих. И когда церквям не хватает финансов, когда церквям не хватает, может быть, каких-то ресурсов, это только потому, что церковь не плачет. Это потому, что мы с вами здесь машем флагами, мы радуемся. Да, нам хорошо, но я не могу сидеть в этой церкви, мы как скворечники здесь сидим. Были разбиты два окна, и пастор Майк поменял два окна вот здесь, два желтеньких. Поставили не такие размытые, а поставили два прозрачных окна. И так было классно в пятницу, потому что тебе кажется, что когда ты заходишь в церковь, ты видишь, что там есть мир какой-то. Ты видишь, машины движутся, люди ходят. Сегодня прихожу, елки-палки, заклеили бумагой. Ничего не видно. Мы с вами, как эти слепцы, которые, знаете, заклеены бумагой уши, глаза. И мы ничего не знаем, что происходит в мире. Мы сидим здесь, в этой церкви. Я не знаю, что нам нужно сделать. Какая встряска должна по нам всем пройтись, чтобы мы наконец-то поднялись. Давайте пока что поднимемся сейчас на свои ноги. И я хочу сейчас вызвать сюда людей, которые охладели в своем христианстве, реально охладели, разочаровались в церкви, в Боге, в пастыре. Я хочу сказать, ты можешь разочаровываться во всем, только Господь не разочаруется в тебе никогда. Ты его ничем не удивишь. Просто я хочу сказать, что не нужно нам самим закрывать себе просто двери в небеса. Нам нужно вставать, поднимать себя за шкирку, и нам нужно просить у Господа, чтобы Он дал нам дух сострадания, просто дух скорби и боли по погибающим людям. Если у нас не будет этого сочувствия, если у нас не будет этой боли, то дьявол очень быстро нас сломает. Для нас Бог будет каким-то далеким-далеким, что мы скоро станем частью вот этой экуменической мировой церкви. И мы скажем, ну да, где-то Иисус там был, Он просто хороший человек. Так я хочу сказать, что может быть Иисус мертв в твоей церкви, потому что ты сам мертв. Проснись сейчас, церковь, проснитесь. Проснитесь, просто просите сейчас Господа. Господь, разбуди меня. Господь, просто дай мне сейчас Духом Святым хороший удар. Дай мне сейчас просто воткни в мое сердце просто эту стрелу жалости, неравнодушия. Я не хочу больше быть таким прихожанином, ухожанином. Я не хочу просто сидеть и прозябать. Каждый из нас может что-то сделать. Я сказала, даже пойти постоять возле русского, раздать флаерсы. И то это будет дело. Может быть, просто позвонить кому-то, какому-то человеку помолиться. Не ждите, что кто-то будет делать это за вас. Действуйте сами. Но просите у Бога сострадания к людям. Просите этого неравнодушия. Господь дорогой, Боже, мы сейчас стоим перед Тобой. Мы Твои дети, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты искупил нас, Господь. Что Ты, Господь, дал нам новую жизнь. Но мы, Боже, совсем забыли о том повелении, которое Ты нам дал, Господь. Идите по всему миру. Господь, прости, что мы замкнули себя в этой церкви. Прости, что мы сидим здесь, Господь, на этих местах, Господь. И наши уши, и наши глаза закрыты от этого мира, Господь. Боже, я прошу Тебя, дай каждому человеку просто взглянуть на свою жизнь Твоими глазами. На что мы ее тратим, на что уходит наше время, на что уходят наши деньги, на что уходит наша жизнь, Господь. Дай каждому увидеть, Боже. Я прошу Тебя, Господь, сейчас, Боже. Каждому человеку, Господь, дай эту боль. Боль по погибающим людям. Боль по людям, которые в обольщении. Боль по людям, которые просто живут верой своих предков. традициями, которые обмануты дьяволом, которые в грехах, которые поклоняются просто человеческому. Боже, дай нам, Господь, всем дерзновение идти к этим людям и выводить их, Господь, на свет. Дай нам, Господь, дай нам эту страсть, Господь. Дай нам, Боже, быть ловцами душ человеческих, Господь, как Ты заповедал нам, Боже. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Господи, пусть то охлаждение, которое пришло, пусть оно сейчас уйдет. Пусть наши сердца, они сейчас раскроются, Господь, для Тебя. Пусть сейчас просто та любовь и та боль, которую Ты имеешь, как Отец по Своим детям, пусть она сейчас прольется в наши души. Пусть она коснется каждого человека во имя Иисуса Христа. Боже, покажи, Господь, людей, которые рядом с нами, которые не знают Тебя, которые прямой дорогой, они идут в ад. Господь, покажи нам этих людей, Боже. И дай нам каждому бремя за них, Господь. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь. Аминь. Присядьте, пожалуйста. Вы знаете, мы как христиане с вами, мы видим все, что происходит в мире. Мы не должны ничему удивляться. Но Господь очень много раз Он откладывал свои суды. Он давал время. Время тогда, когда Он видел, что люди прислушиваются к Его пророкам. Да не будет так, что мы с вами застанем время, когда все Божьи пророки уйдут с этой земли. Когда будет Дух Святой забран с земли. Да не останемся мы на это время. Но пусть еще за тот отрезок, который нам Господь сейчас дарует, мы с вами успеем еще много-много сделать. Аминь. Аминь. Сегодня у нас также с вами служение хлебопреломления, вечеря, да, как ее называют, причастие во многих церквях. Я бы хотела, чтобы мы открыли с вами первое послание Коринфянам, которое мы обычно читаем, 11 глава. И мы сейчас будем размышлять над этим словом. Мы, когда отмечали праздник Пасхи, воскресение Иисуса Христа, мы говорили с вами, что это прообраз, сама Пасха – это прообраз выхода из Египта, израильского народа. И этот праздник отмечал сам Иисус Христос, когда Он сидел с учениками во время Последней вечери. Но также Господь заповедал нам совершать это. Заповедал нам, и для нас вечеря Господня – она имеет более широкий смысл, когда мы с вами вспоминаем об Иисусе Христе. Для нас это благодарение за то благословение и спасение, которое Господь нам даровал. И когда мы принимаем вечерю, когда мы принимаем хлеб и вино, мы обязательно вспоминаем и благодарим Бога за то, что Он спас нас от смерти. Для нас это также общение, когда мы с вами вместе вкушаем. Какие-то есть невидимые, неразрывные узы, которые они сплачивают нас, сближают нас. И мы как одна семья. Мы становимся причастниками тела Иисуса Христа, Его крови. И мы как будто омываемся и скрепляемся вот Его кровью. Также, когда мы вкушаем вечерю, это обещание Богу, готовность исполнять Его волю. Когда мы берем вино и хлеб, мы говорим, что мы полностью преданы Ему, мы часть Его, мы Его тело, а Он наш глава. Также, когда мы вкушаем вечерю, мы таким образом провозглашаем Его будущее пришествие. То, что Он грядет, это несомненно. 12-й год, 50-й, какая разница? Мы с вами должны провозглашать Его приход постоянно. Потому что если бы не так, то вся христианская вера, она не имела бы смысла. Если бы Христос не воскрес, если Он не грядет снова, то все не имеет смысла, ради чего и жить. Да? Поэтому мы с вами верим и знаем, что Он грядет на эту землю. Также, пожалуйста, давайте мы сейчас прочитаем слова из Писания. Кстати, мы не можем совершать вечерю если наши руки, наше сердце не чисто. Давайте сейчас, Люда, включи какую-то музыку. Мы вспомним, как мы прожили этот месяц. Мы вспомним, какие вещи были в нашей жизни, которые так нас уводили от Бога, на что просто дьявол словил нас. Вы знаете, это нужно делать обязательно. Ни в коем случае не забывать об этом. Хорошо, если ты исповедуешься дома. Хорошо, если ты очищаешься дома, и каждый раз Дух Святой тебе напоминает, где ты поступил неправильно. Но, может быть, есть какие-то вещи, о которых ты забыл или упустил. Давайте мы сейчас склоним наши головы, закроем глаза, попросим Духа Святого, чтобы Он обличил сейчас нас, и чтобы мы, просто осознав свои неправильные вещи, отдали сейчас все это Господу.